Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Наконец-то в этой студии Александр Исаев, руководитель объединения «Уличная еда России» и еще много чего. Но Саша попросил не загружать и не нагружать всякими наградами. Привет.
Добрый вечер.
Ну что ж, скажи мне, пожалуйста, уличная еда, эксперт наш по уличной еде вообще в России, ты, мне кажется, успел побывать, во-первых, и создать, а потом и побывать на всех абсолютно фестивалях, посвященных этой тематике.
У нас необъятная страна, невозможно побывать на всех фестивалях, но я действительно много раз был на фестивалях, но, естественно, основная часть этих фестивалей — это те, которые я сам делаю, вот, поэтому, ну да, могу поделиться.
Скажи, пожалуйста, а можно ли сегодня утверждать, что фестиваль уличной еды является, по большому счету, таким туристическим, в том числе, событием, на которые действительно приезжают туристы из самых разных регионов для того, чтобы что-то новое попробовать, открыть, пообщаться с шефами, да и просто вообще перезагрузиться, отдохнуть. Так ли это?
Ну, во всяком случае, устроители фестиваля ставят такие задачи. Не всегда это получается, но действительно фестиваль уличной еды — это такая витрина региона, когда регион ждет, что гости приедут, и все самое лучшее, самое красивое, вот, скатерть-самобранка будет, собственно, на этом фестивале. И у многих получается.
Расскажи нам о своих фестивалях, как они вообще начинались, что они представляют из себя уже сегодня и куда мы можем отправиться в самое ближайшее время.
Это очень длинный разговор, обо всех фестивалях рассказывать. Давай, наверное, действительно о ближайшем. Сейчас зима, и, как ты понимаешь, для фестивалей уличной еды это обычно межсезонье. Они начинаются весной, сезон начинается весной, и мы открываем свой сезон. В этом году уже будет 11-й фестиваль в городе Зеленоградск на побережье Балтийского моря в Калининградской области, который называется «Фиштиваль». Название говорит само за себя. Это фестиваль-выставка рыбной гастрономии и морепродуктов. И там это, наверное, самый из всех, что мы делаем, туристически емкий фестиваль, потому что это первые майские праздники, потому что они короткие, и туда прилетает большое количество людей, которые не могут себе дальние позволить поездки. Мы делали в свое время, наверное, несколько лет назад точно соцопрос, мы получили 49 регионов, из которых приезжают на фестиваль. Причем самое интересное, что нас удивило, это то, что нам казалось, что в основном это регионы европейской части России, но нет, оказалось, что это вот Урал, Зауралье, Сибирь и даже Дальний Восток. Причем Дальний Восток очень активно ездит, и в том числе и к нам прилетают. И нам, калининградцам, тяжело очень это понять, потому что мы-то к ним на Дальний Восток не то чтобы очень часто летаем, а они к нам, да. Поэтому мы ленивые, а они нет. За что мы, собственно, их любим и благодарны, что они нас посещают. Ну и мы стараемся, естественно, на фестивале ежегодно показывать какой-то следующий шаг, следующий уровень развития гастрономии, связанной с рыбой и морепродуктами. И последние годы главный тренд — это, конечно, морепродукты нашей страны. И можно в одном месте, в Калининграде, получить, конечно, балтийские прекрасы, да, но на самом деле мы получаем прям вот все, да, начиная от Камчатки, Север, Черное море и так далее, и так далее, и так далее, и все это вот можно в одном месте попробовать.
Сколько дней длится эта история?
5 дней длится, 29 апреля в этом году стартует, 4 мая заканчивается.
Какая программа? Что еще интересного вообще для тех, кто, может быть, пока не рассматривал для себя гастрономические фестивали как такой магнит для путешествий и такую возможность для того, чтобы познакомиться с другим регионом нашей огромной страны, а что это из себя представляет?
Ну, вообще, мы считаем, что главный магнит всегда, мы так называем, это на фестивале гастрономическом, это, собственно, гастрономия.
Конечно, да. Куда без нее.
Вот. И мы ее и называем «Еда – социальный клей». Но, конечно, на фестивале люди пытаются провести наибольшее количество времени. Почему? Потому что ты очень быстро насыщаешься, а предложений огромное количество, и тебе хочется еще, еще, еще попробовать, а уже как бы не можется. И поэтому мы даем людям возможность еще на фестивале чем-то заняться. А особенно это приятно на берегу моря, да, Балтийского, для того, чтобы через некоторое время ты опять почувствовал себя голодным и опять вернулся на позиции фестивальные и попробовал то, что ты себе присмотрел до этого. Поэтому там, конечно, много, много всего, включая... Ну, естественно, мы рассчитываем, что к нам будут приезжать... В основном это наша аудитория, это семьи с детьми, поэтому очень много всего для детей, программы и для взрослых, мастер-классы различные для детей. Для взрослых есть мастер-классы, где шеф-повара рассказывают о своих рецептах, о своих тонкостях приготовления, потому что нам кажется, что и шеф-поварам тоже кажется, что все можно готовить и дома, в том числе, да, если просто очень-очень нужно захотеть. Само собой, там и музыкальная программа есть. И мы стараемся делать на фестивале программу такову, на любом абсолютно, чтобы... Для нас же это отдых, да, для всех людей, которые посещают фестиваль, это отдых. Мы хотим сделать так, чтобы люди ни к какому-то определенному времени не привязывались, да, чтобы они, вот как им удобно, приезжали на фестиваль и получали полный объем того, что мы для них готовим. Поэтому с утра до вечера происходит постоянно самые различные активности. Очень много в последние годы появилось ремесленников, которые тонкостями своего
мастерства
делятся, да, и особенно дети очень любят там с глиной покопаться, да, или там поплести что-нибудь. Вот это вот все можно, конечно, найти на нашем фестивале.
Если говорить о том, чтобы отправиться на этот фестиваль уже сейчас, что бы ты советовал путешественникам, которые планируют свою первую поездку в Калининградскую область? Ну, понятно, что еда, но мы же понимаем, что, условно говоря, вряд ли, наверное, ты проведешь все свое время с 10 утра до, там, не знаю, до 12 ночи на фестивале, да? Наверняка тебе захочется что-то еще.
Есть и такие, которые с утра до вечера проводят на
фестивале. Особо стойкие.
Да-да-да. И причем есть такие, которые с утра до вечера еще и каждый год приезжают, и мы уже некоторые лица прям запоминаем, что вот...
А кто это? Это вот, ну, правда, то есть это ребята, которые собираются открывать свой ресторан, и для них это особенно важно, они хотят что-то новое открыть,
попробовать. Да нет, нет, слушай, это просто люди, которых я бы назвал гедонистами, да, они получают удовольствие и радость от жизни, и вот, вот они видят в этом радость.
Ну, то есть, условно говоря, гастрономические фестивали как некая такая версия гастрономических туров. Вот ты приехал, пообщался,
да,
кайфанул.
Да, да, вроде того. Но, конечно, Калининградская область прекрасна тем, что если тебе захочется что-то другое, то это есть, эта возможность есть, и Калининградская область очень маленькая, и в этом ее огромный плюс. То есть, если ты захочешь от одного края до другого, самого дальнего края проехаться, то это всего 200 километров.
Прекрасно.
И при этом совершенно разнообразная природа, совершенно разнообразный отдых. То есть, если на западе Калининградской области это море, песчаные пляжи, чистейшие, даже если ты приезжаешь весной и море еще холодное, то просто гулять на море, а последние годы у нас постоянно припекает на майские праздники, там валяться на песочке, это отдельный кайф. А с другой стороны, если ты едешь ровно на восток области, границы Польши-Литвы, то там совершенно иная природа, там Раминская пуща, там ледниковые озера, там вековые сосны, там край, где поселения, так сложилось исторически, хуторские, ну, то есть, грубо говоря, 1-2 дома и вокруг леса. И это, знаешь, такое единение с природой, это место, где можно подумать о вечном, да, там, где останавливается время, то есть, ну, прям вот совершенно иного рода. А отдельно это Куршская коса. Ну, это Куршская коса — это то, о чем можно не одну программу говорить. Это совершенно потрясающее, уникальное природное явление. Я родился и вырос там, и все равно не устаю постоянно приезжать на Куршскую косу и получать вот эту энергию, которая там есть, и мне никогда это не надоедает. Ну и, естественно, есть города Калининградской области со своей уникальной архитектурой, потому что калининградская архитектура города Калининграда очень эклектична. Наши европейские друзья в свое время обратили внимание на то, что это, наверное, единственный город на Земле, где архитектура ганзейского периода смешивается с брутализмом советского периода в одном месте. И это, конечно, удивительно, и многие, приезжая, находят вот для себя. Кто-то хочет такую маленькую Европу, поэтому они в Малинау идут, да? Кто-то, наоборот, хочет вот такой вот брутализм советский, от которого потихонечку, правда, откалываются. Вот, к сожалению, Дома Советов теперь нет в натуре, да, зато теперь он в огромном количестве есть на различных носителях, сумках, шоперах, там, открытках и так далее. То есть, ну, это такое новый фетиш такой калининградский, который всем очень-очень нравится. В общем, еще раз говорю, могу очень много, долго рассказывать про памятники архитектуры, про рыцарские замки. Это все есть на, вот, на этом маленьком клочке российской земли.
Скажи, ну вот ты живешь в Калининграде, и, конечно, у тебя есть свое ощущение и свое восприятие города, которое, наверное, когда ты приезжаешь на 3, на 4, там, даже, не знаю, там, на неделю, вряд ли можешь поймать. Какой он как для тебя, как для жителя? И как тебе кажется, есть ли что-то, что, например, туристы упускают, когда приезжают туда впервые?
Ну, так во всех городах, конечно, туристы упускают очень многое, потому что турист приезжает все время с определенным желанием, да, то есть он готовится к этому, он прочитал, и то, что им нравится, то они пытаются посетить. Я уже об этом говорил. Если им нравится посмотреть на немецкую архитектуру, да, то они идут в один район, да, если они хотят там по музеям пройти, это другое, если они хотят на море, это третье, по ресторанам это четвертое. А для меня это все вместе. Очень много уголков укромных, да, связанных с огромным количеством воспоминаний моих личных. И так совершенно у каждого. Ну, а самое главное, мы как поколение, там, кто-то в первом, кто-то в втором поколении, которые родились в Калининграде, да, Калининград — это не просто история, связанная с архитектурой, это еще и некие легенды, которые ты в детстве получаешь, и когда ты всю жизнь там живешь, эти легенды живут вместе с тобой. И ты этот город воспринимаешь, а город действительно легендарный, ты этот город воспринимаешь как часть вот этой огромной легенды, которую сначала ты получаешь, а потом на самом деле ты ее уже начинаешь
транслировать.
Перепридумывать, создавать. У нас очень много калининградских шуток над туристами, которых я знаю с детства самого.
Вот о них ты нам прямо сейчас и расскажешь.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Калининград, Калининградская область. Вот такая у нас сегодня тема. Но больше того, гастрономические фестивали, как некий магнит для путешествий, как цель для визитов в самые разные регионы и субъекты нашей страны. По этому поводу Александр Исаев сегодня в гостях. Наконец-то он дошел до нашей студии. И, наконец-таки, на Москва-ФМ у нас есть возможность поговорить с человеком, который знает абсолютно все про уличную еду.
Спасибо.
По крайней мере, в моей голове это звучит именно так. Ну что ж, фестиваль, на который ты нас активно зазываешь, мы еще обсудим, но до перерыва ты обещал шуточки про туристов. Расскажи нам, пожалуйста, как вы нас за глаза-то называете?
Нет, мы за глаза никак не называем, хотя, ты знаешь, вот я вижу, что проблематика, которая нам казалась очень странной еще несколько лет назад, о которой говорили, например, в Барселоне, да, помнишь, когда жители жители Барселоны, там, you are not welcome, да, вот это вот все, она неожиданно стала и в Калининграде появляться. Я очень сильно удивляюсь этому, но, значит, появятся калининградцы, которые недовольны количеством туристов, их действительно очень и очень много, и они начинают это выказывать прямо, ну, вот так вот очевидно, и какие-то эксцессы уже начали появляться там в городе Зеленоградск. Это не массово абсолютно, вот, но, ну, вот такие вот вещи происходят. Наверное, это через это проходит любой город, который является таким очень туристическим местом, и, наверное, нам тоже через это придется пройти.
А с чем это связано? На пляже стало меньше места, всюду натыкаешься на туристов, мусор оставляет за собой, не убирает. Или,
ну, вот все это, да, да, вот все это, а еще цены повышаются везде, да, в общепите цены повышаются, в магазинах цены повышаются, вот, поэтому, ну, как бы, да, действительно, есть небольшого рода неудобства, но, на мой взгляд, они все терпимые, вот, я же, на самом деле, про шуточки про другое совершенно говорил, мы любим поприкалываться, причем с детства абсолютно идет. У нас, например, в 1980 году поставили памятник землякам-космонавтам, в простонародье называемой «девяткой». Это вот в форме огромной девятки стоит космонавт. Вот, одна рука вверх, другая вниз. И шутка над туристами была такая, что каждому туристу, кто приезжал, говорили: ровно в 12 часов ночи приходите к памятнику, космонавт меняет руку. И люди реально приходили и приходят и сейчас тоже. Причем все знают про эту шутку, но обязательно найдутся туристы, которые не знают про эту шутку, и обязательно придут в 12 часов ночи. Ты можешь подойти в любой абсолютно день 12 часов ночи, и там несколько человек обязательно увидишь, которые стоят и ждут, как меняют руку. В советское время, естественно, город все-таки, Калининград, это бывший Кёнигсберг, шутили о том, что у нас есть трамвай, который в Германию уходит, шутили о том, что на фортах, у всех фортов у нас много фортов, оставшихся от немцев. На подземных этажах немцы до сих пор живут и немецкую тушенку доедают. Ну, в общем, такие вот, такой юмор странный калининградский был. И вот он до сих пор, я уже вырос, да, уже дети мои шутят, и я смотрю, а шуточки-то не меняются никак.
Ну что ж, хорошо. Если шуточки не меняются, то из года в год вы действительно стараетесь удивлять и себя, и тех профессионалов, которые работают и трудятся над тем, чтобы уличная еда действительно была вкусной, яркой, интересной. И программа, конечно, тоже меняется. Ты сам какие вообще цели ставишь, да, на этот год, на следующий год? К чему идем, собственно?
Мы идем... у нас целей много различных, да. Что касается непосредственно блюд, да, то мы пытаемся все-таки сделать очень широкое разнообразное меню, потому что в свое время этот вопрос стал. Я, например, помню, что в 2017 году мы делали большое мероприятие перед чемпионатом мира по футболу, и получилось так, что у нас лето 2017 года было очень дождливым. Очень. За все лето, впервые, наверное, в истории наблюдений, было 13 солнечных дней. И тогда пришла в голову история о том, а что, если будет происходить такое всегда? Будут туристы приезжать, они все-таки в первую очередь за солнцем, за летом приезжают, за морем, а тут дождь постоянно идет. И идея возникла, что турист должен получить удовольствие в любом случае. Пусть это будет гастрономические удовольствия, да. И сейчас, в общем-то, Калининград такой. Он гастрономический город, и ты можешь приехать там на 2 недели, и даже если не будет погоды, ты можешь 2 недели ходить по заведениям каждый день и никогда не повториться. И больше того, разнообразие блюд будет очень большое на разный кошелек, на разные вкусы. И, как ты понимаешь, эта история бесконечна, потому что турист возвращается, и он как будто бы уже ожидает что-то новенького. Что в прошлый раз он уже попробовал 1, 2, 5, 10. Да, он, наверное, приедет и скажет так: ну, еще строганину из пеламиды я один раз съем обязательно. А что ж у вас за год еще такое произошло? И мы не останавливаемся, потому что, к огромному счастью, и В нашей стране огромное количество прикольных продуктов питания, с которыми мы работаем, но и непосредственно в Калининградской области мы еще далеко не исчерпали все возможности. У нас одних видов рыб только 28, в водоемах добывается 28. Это очень немало.
Что точно стоит пробовать в Калининграде? Раз уж мы про рыбу, давай тогда с нее и начнем. Вот что ты прямо считаешь такое хитовое с точки зрения того, как это у вас готовится, подается, и вот что прямо точно запомнится?
Я очень банальный человек. Все всегда ждут что-нибудь такого. Сейчас что-нибудь я как специалист как скажу что-нибудь. Но нет, потому что я как любил строганину из пиламиды в детстве, так и я до сих пор ее люблю, и она мне никогда не надоедает. И я, как и любой калининградец, имею свой рецепт приготовления, я ее дома готовлю. Поверь мне, у всех калининградцев есть свой рецепт, и каждый считает, что вот именно его самый правильный рецепт. Вот, но я очень рад, что новое поколение шефов, у нас очень много сейчас молодых шеф-поваров в калининградских заведениях, это люди до 30 лет со своим видением, я со многими из них очень дружу, общаюсь, и мне очень нравится то, как они смотрят на современный общепит, это совершенно иной взгляд. И их очень сильно прет с того, чтобы работать только на местных продуктах, включая все, включая травки, которые они будут добавлять, то есть сделать вообще вкус абсолютно местный. И они начали работать на очень большом количестве продуктов, которые там производятся. И многие, правда, из них сезонные, многие из них не очень в большом количестве. Например, да, в Краснолесье добывается ряпушка. Это краснокнижная рыбка, которая добывается в очень ограниченном количестве вот у нас на территории Калининградской области. Можно ли ее попробовать? Можно ее попробовать. Но нет гарантии, что вот в тот день, в который ты придешь в заведение, она будет. К сожалению, к огромному. Да, это не потому, что нерадивые поставщики, а потому, что ну, вот закончились ее запасы, и больше тебе не дадут выловить. Но зато никогда не заканчиваются запасы кильки, и вот то, как сейчас в наших заведениях кильку слабосоленую готовят, это просто шик. С судаками начали работать. Раньше маленькие судачки, это такое считалось, ну, типа, полубракованное. Такое. Ну, кто их будет есть? Сейчас придумали их полностью запекать, и это прям блюдо бомбическое, которое сейчас невероятно идет. У нас очень много прекрасных сыров, потому что и ну, влажность очень хорошая, очень качественное молоко на заливных лугах коровки доится. Оно и у немцев было такое же примерно. И поэтому сырная продукция у нас ну, очень сильная. Мясная продукция очень хорошая. А сейчас там многие шефы открыли для себя козлятину, например. Да? То, чего еще там 5 лет назад, ну, наверное, не то, что невозможно было представить, что готовят, а что кому они будут готовить, да, потому что люди козлятина, да. Сейчас все поменялось, сейчас люди хотят пробовать именно из-за того, о чем я тебе говорю, что люди с каждым годом ожидают все большего и большего и большего, и шеф-повара дают им это.
А если говорить про блюда, вот именно про блюда, вот кто-то, допустим, хочет отправиться в Калининград и вот прямо почувствовать себя гедонистом таким. Что вот точно совершенно нужно, без чего уезжать, ну, просто как-то неправильно?
А мы же в Москве выходим в эфир, нас же в Калининграде не услышит никто, я надеюсь. А то, знаешь, есть обратная сторона того, что я дружу со всеми шеф-поварами, я сейчас что-нибудь скажу, про кого-нибудь не расскажу или про что-нибудь заведение, и они обидятся. Вот. У нас, конечно, есть ряд заведений, которые обязательно нужно посетить. Они прекрасны тем, что у них сезонное меню. Вы точно будете знать, что вас зимой пластиковыми помидорами никто не накормит. Их просто не будет в меню. Вот. Есть на побережье ресторан «Балт», который, я, насколько знаю, ты даже в премии участвовала, да, в которой, как, где они там, среди победителей были.
Значились.
Да. И я подтвержу, что это правда. что действительно Ахмед Ахунов, человек, который является шеф-поваром, это кудесник, который... мне все время кажется, что меня уже ничем нельзя удивить, и мы с друзьями часто шутим, что я уже столько всего попробовал, что уже мне скучно, наверное, жить, но он умудряется периодически меня все-таки удивлять совершенно... как кажется, простыми блюдами, которые он рассматривает совершенно в ином варианте. И ты такой, что ты, это правда, что ли? Да, потому что, ну, последний раз, когда он заставил меня просто рот открыть, это его геркулесовая каша в печи с... соусом из печеных яблок, все это вперемешку с запеченным в печи судаком. Это и по вкусу, и по текстуре, ну, что-то просто вообще невероятное. Ты это пробуешь, думаешь, ну, как же ты это сделал-то? Ну, дорогой ты мой человек. Или, опять же, у нас, к огромному счастью, опять же, у нас в Калининграде же сейчас не слышат, да, у нас есть очень большая традиция всех туристов покупать самую, наверное, популярную калининградскую рыбу, которая есть на рынке, да, это угорь. Так вот, на рынке калининградского угря очень сложно найти. Он не из Калининграда, потому что их просто так много в Калининграде не водится. Но в Калининграде действительно начали разводить угря, и несколько лет назад это произошло. И, ну, такой лайфхак, если хотите калининградского угря купить, смотрите самого вот маленького и тоненького. Это точно будет калининградский. Обычно угря копченого покупают, и он не всем нравится, потому что, ну, он правда жирный. Как бы. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Попробуйте запеченного угря. Это просто фантастика.
Хит-парад блюд, которые точно нужно попробовать в Калининграде и области, от Александра Исаева уже совсем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Сегодня в гостях Александр Исаев, человек, который знает абсолютно все про уличную еду, про лучшие, яркие, красивые гастрономические фестивали, которые точно нужно посетить. Почему он об этом знает? Потому что, ну, чаще всего он их проводит и создает, и делает из года в год. Но... хотелось, конечно, от Саши получить такой небольшой чек-лист, хит-парад и блюд, и мест, которые точно нужно посетить тем, кто хочет попробовать себя в роли гедониста, а может быть, гедонистом является. Поэтому давай продолжим наш хит-парад того, что точно вот прямо must have и по-другому никак. Расскажи нам что-нибудь еще такое волшебное.
Ну, что еще? Штайндам в Калининграде, это без сомнения маленькое заведение Штайндама, но правда маленькое, там буквально там, на 40 человек посадки, поэтому я, конечно, рекомендую заранее бронировать столики. Саша Коробков, который является шефом, его очень тщательно относится ко всем совершенно блюдам, и он не перестает экспериментировать. То есть, несмотря на то, что там уже прекраснейшее совершенно меню, он все равно каждый день что-то новое разрабатывает. Тем более, что я уже говорил, что привозят много продукции. Кстати говоря, многие шефы как раз ищут себе очень мелких поставщиков, которые небольшое количество продукции могут привезти, но зато определенного качества. Вот. И там можно пробовать, ну, совершенно разные вещи, начиная от ухи из четырех рыбов, видов калининградской рыбы и заканчивая там мороженым совершенно там с невероятными добавками. И там тоже короткое меню, и вы тоже можете быть уверены, что это прям вот все из-под ножа, все совершенно свежайшее. И так как я занимаюсь уличной едой, я не могу пройти мимо, на мой взгляд, лучшего заведения, которое, уличной еды, которое есть прямо на территории пляжа Западный в городе Зеленоградск. Это «Гнездо». всю продукцию, практически всю продукцию для гнезда добывает колхоз «За Родину» калининградский, очень известный. Я, кстати, думаю, что если вы внимательно походите по магазинам города Москва и посмотрите на консервы рыбные, то большинство из этих консерв будут как раз производство колхоза «За Родину». Вы просто не очень обращайте внимания на производителя, а это так. И качество консерв очень сильно хорошее. И я самый большой любитель особенно всяких штук в томате, всякие килька в томате. Ну, наверное, с детства у меня такое пошло. И я, конечно, всегда знаю, что вот если я захочу там раз в неделю побаловать себя килькой в томате, то я обязательно куплю «За Родину». Но там продукция консервированная, конечно, тоже есть, но там все-таки продукция свежая, которая жарится у вас прямо на глазах. И там я, конечно, очень рекомендую. Я точно знаю, что всем будет хотеться скумбрию, что килфиш, да, потому что они так красиво коптятся, или там целую камбалу, чтобы зажарили. Это, правда, вкусно и красиво, но я все-таки предпочитаю жареную салаку. Она вроде и такая неказистенькая, да, но, тем не менее, она прямо замечательная. Ну, а в сезон, естественно, сезон, кстати говоря, начался уже прямо сейчас, это корешка. Корешка, которая к нам опять приходит. Вот этот вот невероятный вкус рыбы со свежими огурцами.
И здесь Санкт-Петербургу становится немножечко плохо. Потому что в Питере, конечно же, считают, что корешка — это практически одно из главных гастрономических достояний города и Ленинградской области.
Знаешь, на мой взгляд, вся вот эта история — это чистый маркетинг, потому что я, конечно, изучал вопрос корешки. Я понимаю, что у нас есть несколько регионов в стране, которые могут совершенно спокойно претендовать на корешку. И когда
будут
я изучал...
Будут справедливы.
Абсолютно. И самое главное, она еще и разная, оказывается. И это и Дальний Восток, ты не поверишь, и в Енисей корешка заходит. И там ее тоже в огромном количестве добывают. И у нас тоже ее добывают. И она прям разная. Например, у нас корешка калининградская, она очень небольшая. И ее ужаривают. Мы же ее жарим в манке для того, чтобы она хрустела. И ее ужаривают так, что ее практически не нужно очищать. То есть ее едят прям с костями, потому что они прям вообще не чувствуются. Там, в худшем случае голову отрываешь, иногда и с головой ее ешь. Конечно, в Санкт-Петербурге все несколько по-иному, поэтому с точки зрения маркетинга все время там спорить, чья же корешка, это, конечно, любопытно, но, на мой взгляд, такого вопроса в принципе не стоит.
Хорошо, значит, что пробовать выяснили, но надо признать, что выяснили для тех, кто любит рыбу. А если мясоеды к вам заезжают и на гастрономические фестивали в том числе?
Про козлятину я же рассказывал, да, уже? Да, ну нет, можете не волноваться, и мясоеды могут не волноваться. Во-первых, у нас, если вы поедете в сторону Гусев-Голдапа, то вы будете проезжать по прекраснейшим лугам, где пастутся черные коровки. Это мираторговские. Они там все. Это, кстати, красота невероятная. Я все время говорю о том, что если вы хотите посмотреть вот такие Альпы в миниатюре, то это туда, потому что холмики такие, вот эти много черненьких вот этих вот коровочек таких, они все одинаковые, все красивые. Я не знаю, как это удается. Такое ощущение, что их клонируют всех одинаковых, да. Вот, то есть с мясом тоже у нас никаких проблем нет. И у нас, знаешь, тут в данном случае скорее не продукты важны, а способ приготовления. У нас очень распространены афиры, на афирах очень много всего жарят, и всем очень сильно это нравится. Но, как ты правильно заметила, подстраиваются все-таки те, кто, собственно, занимается ресторанным бизнесом, подстраиваются под туриста, а турист хочет рыбу. И ничего ты с этим не поделаешь. И мы, на самом деле, сами на это повлияли. Чтобы ты понимал, когда мы начинали, проводили самый первый фестиваль в Зеленоградске, у нас практически на фестивале, да, на рыбном фестивале практически не было рыбы. Ее никто не хотел есть. Все хотели, то есть было представление о том, что на улице нужно есть мясо, шашлыки, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сейчас все развернулось с точностью наоборот. теперь мясо уже, оно есть, его можно приобрести, но как будто бы никому не интересно это, потому что, ну, типа, ну что там мясо, что я мясо, что ли, не пробовал? Вот рыба, это да. И, конечно, ты пытаешься разворачиваться в сторону туриста, который платит деньги за то, что он хочет пробовать.
Если говорить о фестивалях, потому что в начале нашей программы ты сказал, что их два, но пока ты нам рассказываешь только про один, а я переживаю, что время закончится, а мы нашей аудитории так и не сообщим, какие еще есть гастрономические события, которые, ну, мы точно понимаем, что их можно и нужно посещать.
Ну, самое главное, конечно, наш фестиваль — это городской пикник. Это самый первый фестиваль, который мы сделали. Был это в 2014 году. И вот с тех пор ежегодно мы проводим фестиваль, который на данный момент стал фестивалем-конкурсом на лучшее блюдо уличной еды страны. И мы выбираем лучшее блюдо, так называемые Russian Street Food Awards. Мы по-прежнему по-английски его называем, по привычке. Потому что, когда создавался этот конкурс, это был отбор на European Street Food Awards. Мы трижды ездили в Европу, взяли две награды до известных событий. Вот. А сейчас это абсолютно самодостаточная награда, и вот текущим победителем этого фестиваля и лучшим уличным блюдом еды сейчас вот прямо признана уральская шанишка от Сергея Мирошникова, Мирона, известного в Екатеринбурге шеф-повара, я бы даже сказал, уже легендарного человека. И, конечно, фестиваль «Городской пикник» «Калининград Стрит Фуд», проводящийся в начале сентября, первые выходные сентября в Калининграде, это такая уже, ну, витрина того, что сейчас, вот он как раз, видишь, фестиваль открывает сезон, а это уже к закрытию. И мы на городском пикнике уже видим все тренды, которые летом появились в стране. К нам приезжают лучшие шефы, и они уже показывают, вот что они отработали на различных фестивалях, на различных площадках летом. Потому что перед сезоном у шефов много всяких разных идей, но никогда же не знаешь, какая выстрелит, правда? А уже к концу сезона, когда гость заплатил рублем, уже они все понимают, что вот это вот популярно, это замечательно. И у Мирона после как раз победы уже открылись шанежные. И мы его поддерживаем, он участник нашего объединения «Уличная еда России», мы очень рады, и я бы даже сказал больше того, счастливы, что он не просто открывает шанежные в Екатеринбурге, он на данный момент фактически создает конкуренцию традиционным для последних лет пиццам, например. Да? Uh-huh. Ну, то есть и успешную конкуренцию. И я думаю, что это такие вот важные шаги для того, чтобы показать, что наши традиции, уличные традиции, традиции уличной еды нашей страны ничуть не уступают пришлым традициям. А их, правда, много. Просто так сложилось, что мы вот в этот период послереволюционный, а особенно сильный период после развала Советского Союза, очень о многих позабыли, а рынок открылся, и вот все, что вот было, сюда хлынуло. И мы это вот переваривали. Все теперь нас уже, наверное, ничем не удивить, да, уже все мы видели в мире. И вот шеф-повара, особенно молодые, они развернулись обратно к своим традициям. Потому что они близки, потому что они хороши, а еще они сейчас кажутся свежими. Несмотря что это традиции там 150-летней давности, но вот после этого перерыва они, наоборот, кажутся абсолютно свежими, и люди на них реагируют прекрасно.
Смотри, не могу у тебя не спросить как раз вот в эту тему. А сейчас мы говорим о том, что, ну, вот это, в принципе, тренд на все, что в стране развивается, производится, создается во всем. Не знаю, в еде, в промышленности, в туризме, ну, вообще, в принципе, как бы, да, во всем, в технологиях, в инновациях. Но не за горами тот момент, когда потянутся и бренды, и какие-то традиции, и какие-то манеры, вот те самые, которые, как ты заметил, в какой-то момент хлынули, да, на, условно говоря, такую, ну, пустую в каком-то смысле почву, да, так благодатную почву для того, чтобы вот как бы вбросить, и здесь это все вот разрослось. И не за горами тот момент, когда это опять все вернется. Мы будем конкурентоспособными? Пока коротко, до перерыва 30 секунд, но мы сейчас к этому вернемся.
Без сомнения.
Ну, действительно, коротко, да. И мы действительно вернемся.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Вкусные удовольствия. Элегантные удовольствия просто уже были, и про них мы уже говорили в рамках Калининградской области. А теперь вот у нас удовольствия такие гастрономические. Поэтому отрада для гедонистов и ежи с ними. Александр Исаев сегодня в гостях в этой студии. Наконец-то, Саш, мы тебя дождались. И, конечно же, у основателя объединения «Уличная еда России», да, и вообще в целом бренда даже, наверное, такого, мы, конечно же, хотим именно об этом все и узнать. Как выживать нам, которые только начали возвращаться к своим традициям, в том числе и в гастрономии, в еде, когда потянутся и вернутся какие-то гиганты и метры, и когда тренд, наверное, все-таки будет как-то меняться, а может и не будет. Твое мнение по этому поводу?
Слушай, я не могу, к сожалению, высказать мнение по поводу там, производства машин, производства там, одежды. Да? Вот по этому поводу мне тяжело что-то сказать. Но вот по поводу того, что к нам вернутся какие-то крупные игроки на рынок общепита, здесь мое мнение есть. Я считаю, что то, что сейчас главный тренд на свое, не искусственный. Он естественно образом появившийся, потому что, ну, не было такого, что, знаешь, ушли от нас крупные игроки, и мы такие, ну что же нам есть, больше ж нечего. Ну нет, да, хотели вы бургеры есть, да продолжайте сколько хотите их есть, они никуда не пропали. Просто мы насытились этим. А ведь почему они так быстро завоевали наш рынок? Все довольно просто. До распада Советского Союза все-таки государство у нас было практически закрытое. Это касалось и кухни. То есть у нас кухня развивалась, но внутри тенденции Советского Союза. Внутри того, что там в российскую кухню приходила там, кухня из Средней Азии, из Кавказа. То есть она тоже развивалась, но без внешнего воздействия. А во всем мире было внешнее воздействие после войны, особенно из-за переселения большого количества народов. Например, когда японцы поехали в большом количестве жить в Латинскую Америку, туда пришла там кухня японская, или там европейцы в Латинскую Америку. Потом латиноамериканцы, африканцы поехали в Европу. Ну, то есть вот это вот происходили изменения. Нас они не касались. Мы ничего этого не испытали. И то, что мир прошел за эти вот послевоенные годы, мы впитали стремительно после распада Советского Союза. И мы вот действительно пытались этим, ну, знаешь, как это, догнать, наесться. И все, пошли вот эти моды, там, так как рынок абсолютно открыт, посмотрите, что произошло, да, итальянцы хлынули к нам потом, японцы хлынули к нам. И мы пытались это все ам-ням-ням, есть, и выросло уже поколение, которое забыло про бабушкины пирожки, про пельмешки. Да. Просто для них, типа, давайте чуть перекусим, первое, что приходит в голову, пиццу давай. Да. Не пельмени давай сварим, а пиццу давай. Но мы уже этого всего наелись. Для нас это больше не является диковиной. И больше того, это больше не является чем-то таким, что прям хочется. А вкусы — это такая штука, человек всегда хочет новых ощущений. И вкусовые ощущения, вкусовые эмоции — одни из самых ярких. Почему человек всегда, какое бы у него ни было настроение, он хочет его чем-то подкрепить, да, там, взгрустнулось, сладенького там съесть, да, или, например, на радости, наоборот, что-нибудь такое, там, бокал вина с солененьким каким-нибудь, да, или что-то такое, да. Это все ощущение эмоций. И эти эмоции сейчас черпаем мы в своем наследии, потому что оно вернулось, но просто оно вернулось для нового поколения как нечто новое. Оно наше, и у нас есть у кого спросить, к счастью, да, оно же никуда не делось. И в семьях, я все время говорю, в семьях очень важно передавать это, да, потому что бабушки, дедушки все еще живы, и можно еще спросить у них, а как же приготовить, да, и бабушки сядут с тобой, и пельмени налепят, да, и пирожки напекут, или там нажарят, да, и там тортики сделают. И это такое возвращение, которое не боится возвращения следующего, возвращения этих брендов. Оно не боится, потому что это возвращение произошло, как я уже сказал, естественным образом. И как-то выкинуть его с рынка
невозможно.
Не представляется возможным.
Скажи, пожалуйста, мы говорим с тобой про уличную еду. Когда, может быть, я что-то просто не понимаю, да, но когда у нас станет модным, чтобы в многочисленных фудтраках продавались не хот-доги и, там, не знаю, те же бургеры или шаурма, а что-то, что можно сказать, что вот это действительно уличная еда России. Нет, конечно же, все вышеперечисленное, это тоже уличная еда в России, потому что мы как минимум, когда гуляем по улицам, как минимум это едим все, так или иначе. Но если говорить вот, может быть, о тех блюдах, как раз, которые можно попробовать в рамках вашего фестиваля, там, да, и у нас в целом много разных гастрономических фестивалей, в чем основная сложность? Мы не можем придумать, чтобы это было так же, не знаю, удобно, как, например, ролл, который ты держишь в руке, да, или где ломается этот механизм? А может, он не ломается, может, наоборот, мы в эту сторону идем, и ты со своей стороны, как специалист, видишь, как это все будет развиваться.
Да, я вижу, как это развивается. Не будет, а это уже развивается. Я просто хочу, чтобы вы не думали, что это произойдет по щелчку. Да, это вопрос времени. И я бы не стал даже вопрос, когда. Это уже происходит, просто это не произойдет так быстро. А сейчас на рынке конкурируют традиционные вещи. Да, там шавуха в регионах завоевала 30 лет назад все, и сейчас отвоевывать у нее очень сложно, да, потому что люди привыкли. Но если раньше было только там, 18 вариантов шаурмы, или шавермы, да, в зависимости от того, в каком регионе ты находишься, то сейчас есть по-прежнему 18 вариантов, но тебе можно уже там попробовать чуду, тоже очень удобно, и удобные упаковочки, или там не нужно мне тебе рассказывать, как во Владивостоке едят пенсе, правда? Ну, это традиционная дальневосточная еда, которая тоже нашей является, потому что, несмотря на то, что корни корейские, но так как во Владивостоке делают пенсе, в Корее никто их не делает так, да, и в каждом регионе, просто у нас нет в регионах такого единого блюда, да, в каждом регионе что-то свое. Вот я только что с Волги приехал, и я удивился, какое количество, вот в Балаково я был, причем они на это внимание не обращают, для них это как будто само собой разумеющее. У них там огромное количество пирожков, причем пирожков, которые я, например, нигде не видел, с рыбой и капустой одновременно. И я при этом говорю, как интересно, ну, нигде ж такого нет, а вот у вас... Они такие, да нет, ну это везде, они ж везде продаются. Я говорю, нет, не везде.
Да, не либо с капустой, либо с рыбой, это правда.
Абсолютно точно. Вот, они там есть, их много, есть пироги, пирожки, пирожки печеные, пирожки пряженые, пирожки жареные. И все с одной начинкой. И они конкурируют абсолютно с шаурмой, которая там тоже есть. Вот, ну просто еще раз говорю, это процесс, и нам в данном случае не нужно, чтобы кто-то выиграл, кто-то проиграл. Нам нужно, чтобы был широкий выбор. Кто-то заходит, то есть, когда я говорю о том, что наша традиционная уличная еда должна быть в большом количестве, это не значит, что другое не должно быть. Это значит, что у человека, который живет в этой стране, должен быть выбор. Я хочу есть то, что мое традиционное, а завтра я хочу съесть какое-нибудь там...
Экзотичное.
Да, и это прекрасно.
Это нормально.
Тем более, что, ну, как бы разнообразие в питании никогда никому не мешало.
Хорошо. Какие у тебя самые яркие были впечатления от тех фестивалей, которые, может быть, ты не проводил как организатор, да, но которые ты посещал. Вот мы говорим про гастрофестивали. Какие-то истории, которые тебе прямо запомнились, и ты нашей аудитории их тоже рекомендуешь.
Что-то мне про фестивали, на самом деле. Я настолько концентрируюсь на своих фестивалях, что не очень мне вспоминаются.
Ну, давай по-другому. Какие-то яркие вкусы, вот где ты был, что ты попробовал, и у тебя теперь этот город или этот регион ассоциируется вот с этим блюдом или с этими, не знаю, там, локальными продуктами. Что-то, что вот прямо... ну, цепануло, потому что понятно, что для тебя еда — это не просто развлечение, не просто удовольствие, это твоя работа и твоя профессиональная деятельность. И, кажется, ты по-другому к этому относишься. Но вот что такого яркого, что тебе точно запомнилось внутри страны?
Ты знаешь, я, наверное, опять разочарую тебя ответом, потому что, к сожалению, к огромному, многие этого, наверное, не понимают, я очень много... передвигаясь по стране, понял, что вообще в каждом регионе есть что-то уникальное.
Да, но что тебе запомнилось? Даже... Куда ты хочешь вернуться по вкусу? Есть у тебя такие истории?
Дальний Восток. Дальний Восток. Обожаю Дальний Восток. Камчатка совершенно потрясающая. Обожаю Камчатку. Но, опять же, люди невероятные, которые добывают кучу-кучу всего прекрасного. Я, например, вот, кстати, продукт, к которому я всегда был равнодушен, который меня поразил на Камчатке, это икра. Я очень спокойно всегда относился к красной икре. Ну, то есть я воспринимаю ее как там хороший, качественный, питательный продукт, но никогда к нему не относился как к чему-то. Ай-яй-яй. Но икра чавыча, которую я там попробовал, вообще поменяла мое представление о настоящей икре. Я понял, что я просто до этого никогда не ел настоящую, которая должна быть. Или там, когда во Владивостоке мы с ребятами ходили на добычу гребешка, и меня научили вскрывать и тут же его есть. Ну, конечно, это потрясающее совершенно впечатление, о которых, ну, не забыть, да. Но при этом... И в других регионах, конечно, Дальний Восток ярок, но в других регионах тоже много чего интересного. Это и север России, и... Слушай, а когда мы исследования в Курской области делали, да, это же тоже совершенно потрясающе было, но совершенно по-другому меня потрясло. Мы восстанавливали рецепт утерянной друньки. И у нас есть программа такая «В поисках вкуса», и это фильмы, которые можно найти там, в ВК, например, посмотреть. Мы 5 фильмов сняли в разных регионах. И вот самый первый фильм был как раз посвященный Курской области. Мы нашли эту друньку и попытались ее восстановить. И это было, а, круто, а, б, самый впечатлительный для меня, впечатляющий для меня момент — это когда мы наконец-то дали ее попробовать человеку, который знал ее вкус. Потому что, знаешь, ну, иногда можно... ты знаешь рецепт. Ну, кухня — это как языки, да? Ты знаешь рецепт, но... как в языке, да, ты знаешь буквы все, ты можешь прочитать, но ты не знаешь, как это произносится. И если нет человека, у которого правильно спросить, так это произносится или нет, так и в кухне. Если нет человека, которому не дать попробовать, который уже это пробовал, который скажет, да, это так по вкусу или нет, ты не узнаешь, правильно ты приготовил или нет. И вот мы, когда к друньку готовили, мы нашли бабушку, которая знала этот рецепт. И когда она нам сказала, да, вот это... И она прям расплакалась, я сидел и сам расплакался в этот момент. Это настолько было эмоционально, что просто невероятно.
Вот, наверное, за такими эмоциями мы и отправляемся в поисках самых разных гастрономических приключений. Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях был Александр Исай. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.